одна из мыслей, которая меня захватила прошлой зимой, по-моему, это то, что все вокруг жутко боятся неопределенности. Представляешь себе, как страшно и неинтересно жить в полной предопределенности. Еще у Азимова была такая фраза, да, что наши технологии развиваются быстрее, чем наша мудрость.
Меня зовут Алексей Иванов, это подкаст «Соли». Здесь мы разговариваем о том, как наше сознание влияет на лидерство, на общение, на коммуникацию, на сообщество, которое мы создаем, ну и в целом на work and life, так сказать. Часто приглашаю сюда людей, которые занимаются лидерством, которые являются фаундерами и которые неординарно смотрят на мир. Неконвенционально, как мы сегодняшним моим гостям уже не раз сказали друг другу. Сегодня в гостях у меня Филипп Шубин. Привет, Филипп.
Привет.
Я очень коротко представлю Филиппа. Он фаундер технологических стартапов, в основном в финтехе. Создал приложение-кошелек с кучей миллионов пользователей, продал его в Тинькофф. Сейчас занимается финтехом для развивающихся стран. Но сегодня, я думаю, финтех будет не самой основной штукой. Хотя про экономику тоже хочется поговорить. Про экономику, финансы и так далее. Я Филиппа знаю как человек, который сильно увлекается развитием себя и развитием своего сознания. И очень хочется про это тоже сегодня поговорить. Привет.
Привет, привет. Мне кажется, что все взаимосвязано, экономика и сознание, и подсознание.
Упустил ли я что-нибудь в представлении тебя, может быть, о чем-то важном, надо сказать?
Я думаю, что в процессе разговора, может, это раскроется.
Окей.
Какие-то маски ты обозначил, наверное.
Маски, класс. Скажи, пожалуйста, вот почему финтех? И ты классную фразу сказал, когда мы с тобой сейчас вот подходили к записи, перед тем, как я нажал на кнопку «Записать», ты мне сказал классную фразу, что экономика — это подсознание человечества. И мне кажется, что можно как раз зайти в вопрос, почему финтех? Ты выбрал точкой приложения каких-то своих усилий. Поговорить об этом. Что скажешь?
Ну, мне кажется, что вот история с тем, что экономика — это подсознание человечества и взаимодействие с финансами, как-то взаимодействие с подсознанием человечества — это уже скорее пострационализация, почему я этим занимаюсь. Вот, а как всегда, просто так сложилось случайно абсолютно, что я попал в эту струю, и мы были пионерами мобильных бесконтактных платежей. Еще в 2013 году еще не было даже в Америке там, ни Google Pay, ни Apple Pay. А у нас люди в России платили за общественный транспорт в каком-нибудь городе Ангарске, прикладывая телефон. А охранники «Магнит» выгоняли людей, когда те оплачивали телефоном покупки в «Магните», как только там появились бесконтактные банковские терминалы. Потому что для охранников это была какая-то черная магия, доселе неизвестная. Случилось это абсолютно случайно, потому что до этого я занимался йотафоном, постоянно посещал Mobile World Congress в Барселоне, где появилась технология NFC, познакомились с моим партнером, он был в Японии за несколько лет до этого, видел, как люди платят за метро и магазинах телефоном, очень вдохновился, и вот с тех пор являюсь таким евангелистом мобильных бесконтактных платежей в России, но и уже в мире, наверное. Поэтому такое большое количество случайностей, которые меня туда привели.
Прикольно, хорошо.
И мне нравится, как про это говорит постоянно Джефф Безос. У него есть любимое выражение narrative fallacy, ошибка повествования. Мы постоянно пытаемся найти какую-то очень простую причинно-следственную связь.
Narrative fallacy.
На самом деле в этом хаосе. Narrative fallacy.
Прикольно. Я, может, тут тоже вставлю пару комментариев, потому что почему-то мне это вот про нарратив прям сразу откликнулось как-то. И я тут недавно что-то как-то решил заморочиться темой майндсетов, ну, типа как growth mindset, вот это все. Там оказывается целая наука, и что такое майндсет. И если очень коротко, то это как раз что-то вроде нарратив. То есть майндсет — это какая-то упрощенная схема, по которой мы воспринимаем мир. Ну, там, майндсет может быть такой, что здоровая еда — это невкусно. И это, в принципе, ну, такой нарратив, что можно стать здоровым, но это будет через страдания обязательно, там, потерять вес и так далее. И, как бы, ученые, которые работают, психологи и, там, разные другие товарищи с социальных профессий, они часто проверяют вот эту гипотезу про то, что майндсет меняется просто инструкциями. То есть они рассказывают людям, например, перед экспериментом, половине людей рассказывают о том, что вот так и так вам может быть неплохо, и все может быть классно, или там стресс это неплохо, а хорошо. И реально этого одного хватает, чтобы получить, ну, статистически значимую разницу уже в процессе эксперимента по сравнению с контрольной группой. Ну, вот просто к тому, что поиск какого-то нарратива, как будто это вот сокращение себе разных мыслительных процессов, чтобы просто знать так, типа вот черное это черное, белое это белое, эту историю буду рассказывать себе пока. Ну, многие рассказывают всегда, да, кто-то пока их там не переубедит какой-нибудь значимый человек или исследование. Не знаю, просто захотелось прокомментировать про фолоси, про фолоси, фолоси ты сказал.
Может, фолоси, я тоже задумался.
Хорошо, понял. Narratives. Хорошо, продолжай.
Да, про narratives, наверное, тоже хочется откликнуться. По-моему, много про это есть и в Ego Development Theory, да, что эго — это как раз то, как мы слагаем нарративы, которые верим и которых придерживаемся. И в этом смысле расщепление эго — это как раз возможность нас наша возможность не через свой нарратив воспринимать окружающий мир, не через свою интерпретацию, а как зеркало его отображать. И в этом смысле, когда мы размываем свои нарративы и понимаем, что на самом деле тут нету такой простой причинно-следственной связи, а это вот просто огромное количество больших систем, которые нас вот подвели к этому, становится очень сложно рассказывать, отвечать на вопросы, как я попал в финтех.
Ну да, в каком-то смысле очень много случайностей происходит, а потом мы пытаемся присвоить себе, как сказать, то, что эти случайности не просто так произошли, что у них есть смысл, да, то есть рассказывать всю историю. Я тут вспомнил одну интересную штуку, не помню, откуда я это знаю, но история следующая про то, что когда люди попадают там в сборные, в команды, ну, например, по баскетболу, давай представим, что это игра баскетбол, но, в принципе, это распространяется на много что там, на хоккей и так далее, то, ну, чаще всего люди говорят, вот я сюда попал, в эту лигу высшую, потому что я там классный, умелый, спортивный, очень хардворкинг и так далее. Но статистика говорит, что большинство людей, которые туда попадают, самый главный предиктор — это дата рождения. И объясняется следующим образом, что когда ты родился пораньше, в нужном году, то вероятнее всего, что будешь в нужном возрасте, чтобы тебя взяли в юниоры. Соответственно, те, кто в юниорах оказывается раньше, у них, по сути, ну, на год больше опыта. К моменту, когда ты заканчиваешь школу, будучи юниором, и у тебя стоит вопрос, быть ли профессиональным спортсменом, как бы те, у кого год экстра практики есть, у них как бы есть такая штука. То есть можно сказать, что дата рождения самая сильно влияющая штука, чтобы попасть там в первую лигу в спорте. Очень часто.
Да, я помню, по-моему, из книжки «10 тысяч часов» там как раз объясняется, что вот в этом возрасте полгода преимущество дает тебе попасть к лучшим тренерам, иметь там больше спонсорства и больше зеленого света на то, чтобы еще больше заниматься этим видом спорта. Я тоже помню, что тогда очень впечатлился этому
Но
факту.
нарратив насколько отличается, да, который мы себе хотим рассказывать? Мы хотим думать, что это мы такие ловкие, умелые.
Ну, мне кажется, здесь вообще возникает очень много вопросов про вот, предопределенность и свободу воли. И где она есть? Есть ли она? Это одна из мыслей, которая меня захватила прошлой зимой, по-моему, это то, что все вокруг жутко боятся неопределенности. Представляешь себе, как страшно и неинтересно жить в полной предопределенности, когда ты можешь прочитать там, понять, что у тебя будет через год, через два, через 10 лет, когда ты умрешь, и вообще, что с тобой за всю жизнь произойдет. Это становится жутко скучно и неинтересно. Вспомнились такие строчки, как «Режиссер, остановите пленку, это кино я уже смотрел».
Знаешь, ты пока про это говорил, я вспомнил, как я 6 лет работал в Кремниевой долине, и вот у меня почему-то это ощущение предопределенности самое большое было там, да, казалось бы, куча умных людей, которые, в общем-то, ну, имеют очень много рычагов влияния на свою жизнь. Но дело в том, что все же техкомпании, они очень логичные, структурные, копируют у себя best practices, и, в принципе, ну, best practices копируются во всем, там, в развитии карьеры, в том, что такое классное, шаг карьерный или там рабочий, что такое плохой шаг, что такое классный лидер, что такое там хреновый лидер, что такое хороший исполнитель, что такое плохой исполнитель. Короче, по сумме у тебя вот получается такое усредненное коллективное облако понимания, что надо делать завтра, через неделю, через месяц, через 5 лет, да, как выйти на пенсию в 40 лет, например, да, там часто такой нарратив. И это все создает ситуацию реальной предопределенности, потому что ты уже понимаешь, что там, типа, вот столько ты лет проведешь на такой-то должности, тут ты можешь сделать вот так, тут вот так вот негашировать рейс, столько ты можешь зарабатывать, вот столько уже не сможешь зарабатывать. И, короче, эта штука, предопределенность, реально начинает влиять на, ну, как бы, очень-очень-очень-очень умных людей, и они, в конце концов, ходят и такие говорят, а есть ли свобода воли вообще? Бывает ли она? Потому что у меня там все на 5 лет вперед предопределено, казалось бы.
И где здесь мы можем пошалить и добавить какой-то
Кстати,
игривости?
вот когда пандемия случилась, мне кажется, многие решили пошалить. Кто-то переехал. У меня много знакомых купили дома себе в других штатах, потому что подумали, что сейчас они будут удаленно работать. Ну, не у всех это получилось в итоге сохранить, но в целом есть и такая тенденция. Короче, когда случается что-то неопределенное, типа неожиданная пандемия, людей получаются, ну, например, дети, да, знаешь, вот этот феномен COVID-babies, или покупка недвижимости в другом месте, где люди, может быть, никогда бы и не купили, или переезд в другую страну, как тоже случился, ну, со мной, например, да, вот я в Голландию переехал, отчасти из-за ковида. И, кстати, перед этим мы познакомились совершенно случайно с моей нынешней женой, а после этого мы с ней 8 месяцев путешествовали по штатам. Ну, то есть, как бы, совсем непредсказуемые штуки случились, в общем-то, из-за события очень низкой вероятности, то есть пандемии. Не знаю, мне нравится, когда такая хрень происходит, а тебе?
Ну, мне кажется, да, что это определенная форма мазохизма, которую здорово полюбить. Это истории, которые вытаскивают из тебя из твоей комфортной зоны, показывают новые грани мира. И тут вопрос, да, что мы все равно пытаемся сделать нашу жизнь комфортнее и определеннее, да? А с другой стороны, кажется, что вроде мир прекрасно устроен, постоянно подбрасывая нам новые вызовы и сложности. И тут опять вопрос возникает предопределенности. Да? Давай как-то от этого попробуем зайти на сложную очень территорию той же самой астрологии, которая говорит о том, что есть определенные там предопределенности в этом мире и циклы развития, которые накладываются там и на экономические циклы Кондратьева и на многое другое, которые как будто специально, да, давай скажем так, взращивать наши души, если брать какой-то эзотерический каркас. Да, или, ну, и то же самое, что индуисты говорят, которые говорят о том, что мы сюда пришли пройти свои уроки и пройти определенные ценности, взрастить в себе. И получается, что как будто окружающий нас мир специально задизайнен, чтобы мы вот получали вот какие-то такие очень сильные опыты, которые меняют все наши парадигмы, которые с какой-то определенной частотностью случаются. И вот для меня до сих пор, ну, то есть я, наверное, занимаю такую срединную позицию, я не до конца погружаюсь в какой-то эгрегор, там, не знаю, эгрегор науки текущей или эгрегор эзотерики, а скорее вот собираю вот такие взгляды на мир, на перспективы, как на это разные эгрегоры смотрят. Вот, например, интересно, как ты смотришь на астрологию?
Знаешь, я бы тут даже, вот я пока тебя слушал, я сделал бы шаг назад, когда мы говорили с тобой про нарративы. Я не помню, кто сказал про то, что humans are meaning-making machines, да, то есть мне эта фраза очень нравится, потому что, с одной стороны, как бы можно нас рассматривать как машины, как, в общем-то, алгоритмы, но, с другой стороны, мы обязательно занимаемся meaning-making, то есть нам нужно необъяснимое обязательно как-то объяснить. И в этом плане астрология, ну, это отличный meaning-making механизм. Там, по-моему, в 1920-е, 30-е основное количество экспериментов было научных, которые подтвердили, что это все, ну, не научно, да. Но как бы до этого, если подумать, то очень многие астрономы, да, то есть научные товарищи, занимались и астрологией. То есть там Кеплер искал, например, какие-то сферы с правильными углами, на которых находятся, не сферы, точнее, а как они называются, тетраэдры, октаэдры и прочие фигуры, на которых находятся планеты, да, которые окружают Землю. То есть он как бы уже говорил, что там, типа, вот у нас есть Солнечная система, бла-бла-бла, оно все вращается, но оно вращается по какому-то там крутому закону, который с правильными углами, там, с правильными пропорциями и так далее. То есть, как бы вот этот мининг-мейкинг, он есть у любого человека, неважно, насколько он там продвинутый и так далее. Просто вопрос, вокруг чего он его строит. И, в принципе, ну вот, типа, после того, как провели какое-то количество исследований люди на научном методе, ну, взяв за основу научный метод, а исследуя, по сути, астрологию, выяснили, что, в общем-то, ну, там, 50-50 chance не сильно отличается от предсказания, то какое-то количество людей такие разумно, ну, тут ключевое слово «разумно», да, то есть разумом подумали, что не будут в это верить, и, в общем, немножко отскочили. Вот, а часть людей такие: «Не, меня не убеждают вот эти ваши научные эксперименты, вы там по сотни лет не можете объяснить, почему там частица и волна, и вообще суперпозиция, так что идите-ка в жопу, продолжу верить в звезды». Астрология для меня работает. Вот мне кажется, тут интересный парадокс есть про то, что если удельную ценность веры во что-то оценить как-то, ну, как бы для человека, вот что такое для меня верить в астрологию. Например, это повышает там на 20% словно мой mental health каким-то образом. Ну, то, что я читаю гороскоп, он мне объясняет, что мне ждать в следующем месяце, с кем мне там на дейтинг ходить или жениться, с кем не иметь дела и так далее. Вот, ну, там, мой mental health на 20-30% словно идет вверх пунктов каких-то. Стоит ли мне верить в него все равно, несмотря на вот эти все бесконечные исследования? Да, то есть, как бы, если представить, что мы meaning-making machines, то нам нужно на какой-то другой meaning-making сперва переключиться, который нам желательно дает те же пункты или больше. Например, я переключаюсь на научный метод, на какой-нибудь АФС, субличности, психотерапию и постепенно отпускаю астрологию. И тогда все классно работает, да, то есть у меня продолжает случаться то, что мне кажется, должно случаться, то есть мне как бы внутренне спокойнее и лучше со временем становится, но при этом без астрологии. Вот, поэтому тут получается как бы вот, с одной стороны, есть некоторая тема, связанная с тем, что куча вокруг, скажем так, научно необоснованных теорий, которыми мы пытаемся объяснить мир. С другой стороны, у них у всех есть какая-то полезность. И тут я бы, наверное, апеллировал к этой известной фразе, что все теории неверные, но некоторые полезны. Вопрос, где и для кого польза? Да, потому что та же астрология наверняка многим людям кажется как куча заблуждений, и когда человек на них опирается, он принимает неоптимальные решения. Ну, как бы, да, может быть и так. Для кого-то это нет-негатив, на самом деле. Спустя какое-то время человек понимает, что он выбрал себе партнера, руководствуясь каким-то очень странным комплексом мер. Вот, с другой стороны, смотри, всегда есть такая штука, как интуиция. Я сейчас просто накидываю разные мысли, можем зазумиться в нужное, интересное из них. И вот интуиция, например, есть человеческая, да, можно ее определить как сумма генетического и личного опыта в течение жизни, который как-то очень легко и быстро достается, да, вот если вспомнить Канемана, это система 2 или система 1 у него, ну, та, которая, типа, быстро вот так срабатывает. Мы достали какой-то опыт, какое-то знание, и вот так вот мы будем поступать, да, допустим, этого человека я хочу нанять, а этого не хочу нанять, не знаю почему, просто вот ощущение в моменте. И нам всегда нужно как-то это обработать, да, пострационализацией какой-то, не знаю, статистикой, может быть, бенчмарком. Ну или астрологии, да, то есть тут вопрос еще отчасти культуры, с кем мы работаем. Если мы работаем в компании, которая верит в астрологию, и все начинают с ее верят в астрологию, то, в принципе, можно объяснить это тем, что, ну вот, мы посмотрели на дату рождения этого человека, и он нам подошел, поэтому мы его взяли. А на самом деле мы просто обслуживали вот эту интуицию, которая сработала. Вот, что думаешь на эту тезис?
Ну, про интуицию у меня есть такое представление. Не помню, где я это вычитал, да, что наше подсознание, оно 200 тысяч раз быстрее и производительнее, чем наше сознание. И, наверное, я вот под интуицией как раз подразумеваю возможность нашего подсознания обрабатывать какие-то разные жизненные ситуации. И в этом смысле мы вот это подсознание можем каким-то образом тренировать через жизненные ситуации. И дальше вот жизненные ситуации и то, как мы себя ведем, я часто называю стратегиями. И, наверное, я это взял у Докинза, который говорит про устойчивые, да, стратегии выживания. и что они бывают абсолютно разные. Мой любимый пример — это про то, что обычно все живые существа защищают свой домик, а есть там какие-то паучки в Южной Америке, которые при любой опасности выбегают из своего домика. Испугнув одного паучка на скале, ты запускаешь большую волну переселения паучков по скале. И в этом смысле есть очень много неочевидных стратегий выживания, которые тоже существуют. И вот что меня интересует, и у меня вот сейчас есть ряд идей, которые я взращиваю по работе как раз с подсознанием, это как усваивать долгосрочно устойчивые стратегии, которые позволяют при этом жить в радости, ну, или в большей радости, чтобы радоваться моменту, и при этом это было долгосрочно устойчиво и для индивида, и для популяции, условно говоря. И вот как раз, как их называет канадский профессор Варвайки, да, психотехнологии, которые позволяют нам жить не из краткосрочных стратегий, таких как, не знаю, эгоизм, насилие там, и так далее, из долгосрочных стратегий, альтруизм, любовь, сотворчество. Это как раз, наверное, такое, тема моего исследования последний год, которая приобрела какое-то новое ускорение в начале этого года.
Расскажи подробнее про... Подожди, что у тебя появилось в начале года?
Появилась какая-то конкретная идея и понимание, что... Еще у Азимова была такая фраза, да, что наши технологии развиваются быстрее, чем наша мудрость. В начале этого года у меня как раз появилось понимание, что я бы очень хотел как раз использовать технологии для того, чтобы мудрость тоже не отставала. То есть использовать технологии для расширения нашего сознания и обретения вот тех самых долгосрочно устойчивых стратегий.
Угу. Расскажи чуть-чуть подробнее, во что это вылилось и о чем ты сейчас думаешь в этом контексте.
Давай я, наверное, расскажу предысторию, как так получилось, что я к этому пришел. Я даже специально для этого завел телеграм-канал, где долго подводил к идее.
Так получилось, «Миры в мирах» называется. Известный в узких кругах канал.
Называется «Миры в мирах». Он родился вот после того, как меня на тандре осенил этой идеей. И интересно, что я специально не занимался какой-то нумерологией, но пост самой идеи у меня получился под номером 42, как в книжке «Автостоп по галактике», ответ на любой вопрос. Вот. И там я как раз подводил, почему, как я пришел к этой идее, которая называется «Техношрам», или ее еще можно назвать «Сансара в сансаре», про то, что мы можем внутри своей жизни проживать множество других жизней, получив в них опыт и какие-то качества, которые нам могут помочь жить с большей радостью, исходя из долгосрочно устойчивой стратегии. Вся эта история, наверное, началась с моего очень глубокого психоделического опыта, когда я за ночь, даже за четверть ночи проживал 108 жизней, и 108 раз умирал. Я прям наблюдал свою смерть со стороны, как меня хоронят дети, партнеры в разных странах, местах, в разном возрасте. И это было вот какое-то постоянно гнетущее ощущение, что вот что-то было интересное-интересное, а потом вот меня хоронят. Я смотрел на свой гроб, на то, как меня в гробу несут, или там уже на надгробии. И это все в каких-то разных стилях, разных. Примерно как в фильме «Господин Никто». Очень много раз умирал и наблюдал за этим. И потом меня что-то в пустоте спросило. Вот ты прожил цикл из 108 жизней. Как я узнал, что это 108, меня он спросил. Ты прожил цикл 108 жизней. У тебя сейчас есть выбор. Либо раствориться и закончить это, либо пойти на следующий круг и прожить ровно те же самые 108 жизней. И я ответил, что, слушайте, конечно, проживать ровно то же самое должно быть жутко скучно, но это все равно существенно интереснее, чем раствориться. Вот. И решил не выходить из цирка и остаться в этом колесе перерождения. Только потом я уже вычитал, что, оказывается, у буддистов 108 – это сакральное число, что на четках 108 четок, и что есть 109-я четка, которая за пределами колеса перерождений, связана с просветлением, с выходом из этого цикла. Но это вот некоторая такая концептуальная часть, а часть, которая меня практически привлекла, это то, что мы можем на подсознании каким-то образом прожить очень интенсивный опыт в сжатое время и что-то оттуда вынести. И та вот концепция, которую я сформулировал в этом году, она как раз про то, как сделать так, чтобы люди могли проживать множество жизней, условно говоря, за одну ночь, чтобы они были частично срежиссированы, чтобы они получали тот опыт, которого им не хватает, чтобы они были с нужным уровнем переживаний, чтобы это была не травматизация или блокировка этого опыта, а чтобы это был усваиваемый опыт, как сделать, чтобы это было в том числе безопасно для людей. Вот такая, такая идея у меня возникла про срежиссированное проживание множества жизней. И с тех пор я ищу технологии, подходы, философию, которые могут спроектировать такой опыт. Но это как будто замысел, может быть, на пару десятков лет, большое исследование, в рамках которого уже появляются какие-то более практически реализуемые, понятные проекты, которые сейчас хочется реализовать. Ну, вот тут я хочу оговориться, что к психоделикам я отношусь, видимо, ко многому, да, с двух сторон. Да, с одной стороны, действительно, это очень мощный, действенный инструмент, которым человечество пользовалось тысячелетия, и которое очень помогало развиваться нашей цивилизации. Это одна из древнейших психотехнологий. С другой стороны, это жутко опасная история, которая далеко не для всех. И вот у меня, например, по Хогану адаптация больше 80, и на проживание сотни жизней за ночь я, видимо, могу смотреть со стороны позиции наблюдателя и усваивать этот опыт. Но это явно опыт не для всех. И более того, я последний год наблюдал какие-то истории плачевные, которые попадали и в психбольницу, и получали уголовные дела, в которых просыпался зверь и прочее. Поэтому вот я когда описывал идею, да, я говорил про то, что опыт должен быть безопасный. Мне кажется, что история с психоделиками, она на данный момент далека от безопасного опыта. Я сейчас изучаю, и мне очень интересна история с шаманизмом, но даже там случаются зачастую неконтролируемые сценарии, которые опасны для людей. Поэтому сейчас я сильно расширил, наверное, свой диапазон своих поисков. Мне очень понравилась история, которая происходит с гипнозом и регрессией. Есть вот история, которой занимается Илья Мутовин, это транскраниальная стимуляция, есть формы медитации. Мне кажется, огромное количество инструментарий, которые могут подействовать на наше сознание. Психоделики, конечно, безумно в этом смысле интересны, но пока не, для меня не до конца понятно, как сделать этот опыт безопасным.
Ну, да, я здесь тебя поддерживаю точно, тоже с двух сторон смотрю на эти вещи. Я почему это упомянул как на первый взгляд, потому что вот именно первый взгляд такой, что ну вот же как бы типа вот люди регулярно этим занимаются, но я с тобой согласен, очень много негатив историй. Причем удивительным образом нельзя сказать, когда эта история станет негативной, даже если у тебя было 100 позитивных примеров до этого, 101 может оказаться настолько негативным, что ты как бы откажешься вообще от любых форм изменения сознания. Вот тут нам, наверное, любой нарколог, как он называется, психиатр-нарколог расскажет тоже 101 историю о том, как кто-то был очень умным и в итоге попал к нему в клинику и долго-долго отходил от этих своих экспериментов.
Ну вот, кстати, наверное, хочется в продолжение этой темы как раз рассказать еще про одну задумку, которую хочется реализовать, которая является примером более практичной, которая понятно, как реализовывать истории. И она как раз про сопровождение людей, которые пускаются в психоделический опыт, не имея там большого опыта или не имея рядом кого-то, кто бы его сопровождал. То есть у меня такая гипотеза, гипотеза наблюдения, что сейчас глобально по миру легализуются психоделики, доступность повышается, и в принципе появляется уже некоторый карго-культ, особенно под влиянием Кремниевой долины и многих умных людей, которые используют психоделики для расширения сознания, для повышения креативности и прочего. И получается, что с развитием, с распространением легализации все больше и больше людей будут самостоятельно пускаться в эти приключения, не используя проводников, скажем так. Большую часть истории человечества всегда были шаманы, духовенство, и клирики, которые сопровождали людей в психоделических опытах. есть идея перенять некоторые их практики. Понятно, что нельзя перенять то, связанное с телесностью, присутствием и так далее, но можно более такую рациональную часть в виде тренирования, сопровождения реализовать в виде такого цифрового шамана, который для начала будет просто записывать трип-репорты, то есть периодически опрашивать человека, что он чувствует, видит, что с ним происходит. А потом можно это расширять в виде некоторых опытов, guided медитаций, динамических медитаций, как в регрессии, когда тебя будут проводить по твоему подсознанию. Можно туда разные коучинговые практики включать. То есть сделать так, чтобы люди, которые неопытные путешественники, получали более безопасный и наполненный смыслами опыт, и чтобы это было масштабируемо. И вот такой нейрошаман — это вот как раз один из проектов, который меня сейчас тоже увлекает и получает достаточно много интереса со стороны, который, надеюсь, что я в этом году в каком-то виде запущу.
Я понял тебя. Слушай, я хотел тебе сказать еще, вот раз ты про это начал говорить, что вот у меня есть хороший друг в Калифорнии, Боря Рябов, Борис Рябов. Мы с ним делали тоже эпизод подкаста. Не знаю, вы не знакомы?
Мы знакомы, наверное, по его прошлой жизни, по жизни
По
венчурного инвестора.
инвесторской?
Да.
Ага, класс. Ну вот у него достаточно интересный тоже заход в... Я не знаю, это техношаманство или нет, но он настолько сильно связан с долиной, с технологическим миром, с инвестированием в стартапы, что он не может не учитывать этот свой опыт в разных церемониях, которые он проводит, преимущественно банных. А вот, ну, конечно, вот у него движение куда-то туда, и мы с ним часто созваниваемся, переписываемся. Но его просто захватила баня, точнее пар, как средство влияния, да, на человека, такого практически шаманического. И мне это очень нравится, потому что это достаточно безопасное средство влияния, да, если так сравнивать, то как раз, если не считать каких-то сердечно-сосудистых историй, то безопасность очень высокая, да, скажем так, особенно для разума. Что нельзя сказать про такие более психоделичные истории?
Ну, вот, наверное, одно из моих тоже открытий, да, что вот как раз в регрессии, когда ты путешествуешь по своему подсознанию, для меня регрессия была прям открытием. Рассказать, может быть, в паре слов, что это, да,
Да, давай.
это сессия, когда ты приходишь к регрессологу, который через гипноз тебя вводит в трансовое состояние, то есть там нету никаких веществ, ты просто там ложишься в кушетку Фрейда. Последний раз я вообще делал по Zoom удаленно. Вот. Дальше начинается традиционная, с точки зрения эриксоновского гипноза, история, да, 10 ваши веки тяжелеют, 9 вы начинаете расслабляться, один полетели. И дальше закрываешь глаза и оказываешься просто в каком-то вот своем вымышленном мире. Я всегда считал, что у меня фантазия и воображение не очень хорошо развиты. Но тут я был и Петром Первым, который принимает гостей на балу, и гуманоидом, который летит с умирающей планеты, одевая на голову какой-то прибор, который погружал в жизни на планете Земля, потому что ему скучно лететь вот это межзвездное пространство, и он проживает жизни на Земле, получая определенный опыт. Я был какой-то земноводной амфибией, которая ведет первобытный образ жизни на острове, но пренебрег наставлениями старцев и нырял в какой-то глубокий подводный туннель за древним артефактом для связи с другими мирами. Последний раз я был какой-то прелестной девушкой, которая пришла в какую-то долину, где была в гармонии с собой природой, а до этого проходила через страшное ущелье, где жил большой монстр, которого я только разглядел, смогла обнять и поцеловать, и после этого меня пропустил в живописную долину. Какой-то был сценарий про признание каких-то своих больших страхов и признание каких-то своих частей, что было для
Круто.
меня тогда актуально. И потом я обсуждал этот опыт и как он работает, и как раз мне объясняли, что через гипноз тебя очень сильно расслабляют. И когда ты расслабляешься, то ты получаешь доступ к своим детским, вспоминал какие-то детские свои эпизоды, как я в возрасте 3 лет, я тогда жил в Австралии, и мы ездили по Австралии по каким-то старым там viewpoints и рудникам, и мне очень понравилось там вагонетки с рудой в этих туннелях старые. То есть вот это вот расслабление, которое в том числе баня дает, да, оно дает тебе вот доступ к твоему воображению, к твоим каким-то, в том числе, давно забытым образом, историям, которые на тебя как-то повлияли, ну, которые на тебя подсознательно до сих пор влияют. У меня вот такая родилась гипотеза по поводу и бани, и гипноза, и регрессии, соответственно.
Прикольно. А техношрам, про который ты думаешь, это физическое пространство? Как ты про это думаешь? Или виртуальное в каком-то смысле?
Ну, то есть, почему канал называется «Миры в мирах», да? Потому что это про сотворение миров, которые мы можем проживать, и в которых мы можем получать какой-то опыт, какие-то откидывать краткосрочные стратегии и усваивать долгосрочные стратегии. Поэтому с точки зрения опыта, это скорее про какие-то вымышленные, да, там, миры, которые мы можем проживать своим сознанием. А с точки зрения того, как устроено, наверное, сейчас я это вижу как физическое место, куда ты можешь прийти и безопасно пройти этот опыт. Но у меня, наверное, нету каких-то ограничений, как это может быть. Мне просто хочется, чтобы такая возможность была, чтобы это был полноценный иммерсивный театр, в котором ты можешь прожить любой мир, а, возможно, ты можешь сотворить любой мир, в котором ты можешь прожить. В этом смысле мне тут появляется очень много, мне кажется, пересечений с религиозными различными нарративами. Например, там, у индуистов, да, мы приходим в этот мир для того, чтобы перерождаться в колесе страданий, в колесе сансары. При этом мы находимся во сне полубогов, полубоги находятся во сне богов, те находятся еще в чем-то сне. Там как будто вот сверху есть какая-то рекурсия у них в нарративе. И
Инсепшн.
для меня был вопрос, да, почему мы творцы, познающие творца, но не создающие своих творцов в своих вымышленных мирах. Вот, что вот эту рекурсию можно вниз продлить, заутсорсив страдания дальше по цепочке. Миры следующей размерности. Ну и поэтому я это называю сансара в сансаре.
Сансара в сансаре. Выходить не планируешь из сансары? Ты проживешь ее еще раз?
Ну вот видишь, в моем мухоморном приключении я предпочел мир формы страданий, растворения.
Я понял. Слушай, вот ты интересную вещь сказал про то, что ты в детстве много где жил. Кстати, как так получилось? У тебя было очень необычное советское детство.
У меня мама была гидом-переводчиком, которая много ездила по Европе и работала там. А папа был ученым-химиком, который как только приоткрылся занавес, сразу поехал в первую научную поездку. Так мы первые там, 2 года мы пожили в Австралии, потом вернулись в Россию, потом уехали 2 года пожили в Швеции. И периодически еще я ездил в Европу в разные места, где мама работала и вместе с ней проводил какое-то время. Да, в этом смысле это было
Ну
необычно.
вот это вот супер интересно, потому что мне кажется, что, ну, если в детстве у тебя так получилось, что ты был exposed, да, когда у тебя самые сильные изменения, нейропластичность мозга, когда ты, по сути, перемещаешься в разные места, разные культуры, то мало того, что это впечатлительность, да, какая-то детская, но это же еще, по сути, каждый такой переезд — это вот проживание отдельной жизни. Туризм, наверное, тоже в каком-то смысле, но вот я имею в виду, особенно когда ты где-то живешь и каким-то образом адаптируешься к новым условиям, где все по-другому, правила другие, но люди как бы вроде как люди. То есть любопытно, что что-то остается тем же, многое меняется, и как бы часть того, что ты делаешь, это как бы пытаешься понять, как тебе находиться в новом пространстве с новыми правилами, где все по-другому, но что-то то же самое, и отделять то же самое от другого, да, то есть как бы тут есть метафора про то, что когда человек, ну, эмигрирует несколько раз в своей жизни, то он уже по-любому, ну, выглядит, ощущается, и с ним общаешься совсем по-другому, чем человек, который там плюс-минус прожил в одном государстве большую часть жизни. Просто у него меняется, ну, взгляд на вещи, да, то есть у него паттерны, которые он может распознать, гораздо шире. Особенно, мне кажется, это в детстве круто, да, потому что в детстве эта нейропластичность, она такая высокая и так сильно влияет на то, как ты потом, как взрослый человек, будешь воспринимать, насколько он будет одинаковым с тем местом, где ты вырос, или разным, где ты будешь искать этот общий знаменатель, где ты его не будешь искать, и будешь просто думать, что, ну, так заведено, так наши отцы и деды делали, значит, так правильно. Ну, как бы вот это вся история.
Есть, мне очень понравился документальный фильм, который называется «Почему мы креативны?». И там ведущий как раз приезжает ко всем известным творцам, архитекторам, режиссерам, художникам по всему миру и задает один и тот же вопрос. Почему вы креативны? И там все ответы абсолютно разные, но есть вот один паттерн, который чаще всего встречается. Как раз они говорили, что они в детстве достаточно много меняли контекст, путешествовали, меняли менталитет окружающий их. И кажется, что это как раз действительно такой очень сильный инструмент для большей связанности, значит, нейросети, которая позволяет вот, находить какие-то метафоры, ну, повышать метафоричность нашего мышления.
Why are we creative, да, фильм называется?
Да. Хотя, опять же, я всегда считал, что я абсолютно креативный, что я вот там физик, там, айтишник, вот там, круглое оставляю круглое, квадратное в квадратное, вот, и вот как-то просто вот, строю вот, из тех блоков, которые есть. И мне в этом смысле помогла книга Щедровицкого, которая там, в первых главах объясняет, что управление людьми – одна из самых креативных задач, потому что степень неопределенности с точки зрения характеров, интересов и среды, в которой ты управляешь людьми, она максимальная.
Прикольно. Ну, это правда очень интересно, потому что я сейчас так тебя слушаю. Можно найти творчество в чем угодно. У нас недавно был разговор с Ваней Замесиным, и Ваня достаточно много и открыто рассказывает про разные травматические опыты, да, про психологию, в том числе про личное. И вот, и мы с ним говорили довольно много про то, как его исследования в области психотерапии травмы и, ну, работы с психологической травмой привели его к наблюдению, что практически все, ну, успешные кейсы, так или иначе, когда ты про них читаешь или читаешь книги психологов, которые разбирают кейсы, так или иначе, они все говорят про творчество, да, то есть на пути к вот этому психологическому, я даже не знаю, наверное, плохо слово «выздоровление» здесь подойдет, скажем так, на пути к психологической целостности, индивидуации, да, как Юнг говорил, как будто бы есть этап, когда человек видит творчество перед собой, в работе, не знаю, помимо работы. Ну, короче, начинает гораздо больше творить, и как будто это часть вот такой целостной, индивидуированной личности. Что думаешь?
Ну, да, буквально сегодня тоже обсуждали с друзьями, что, ну вот, у меня сейчас вот появилась третья, и тоже такая очень практичная идея, которую я хочу реализовать, это какие-то, назовем их, центрами технологичные медитации городские, куда ты можешь прийти и с нейрофидбэком эффективно помедитировать. Ну, я долго объяснял друзьям, что, ну, мне это даже интереснее, чем вот предыдущие идеи, потому что они не настолько эксклюзивны, они подпирают скорее снизу общество, что это должно быть что-то очень доступное, массовое, которое позволяет людям, которые находятся чаще в реактивном состоянии, прийти в более сознательное состояние, например. И мы как раз обсуждали, что вот, если у тебя есть какой-то способ, да, дать там, больше спокойствия, самоуверенности, творчества массовой аудитории, то ты таким образом можешь раскачать таких спящих творцов, которые, ну, не позволяют себе творить или считают, что они находятся здесь вот в какой-то там, как-то, на какой-то каторге в этой жизни. Вот, и просто из надо постоянно что-то делают. И вот каким-то образом пробудить среди массовой аудитории творцов, такая идея мне безумно нравится. Ну и мне вообще кажется, что, как ты сказал, да, что мы meaning making machines, да, но при этом как будто те смыслы, которые были у человечества последние сотни лет, если не тысячелетия, сейчас будут постепенно шататься. С развитием искусственного интеллекта и роботов смысл в виде выживания и зарабатывания себе на хлеб будет тоже как-то видоизменяться. Там, с введением постепенно, надеюсь, базового дохода. И получается, что как будто вот переход вот из этого «надо», из конвенции в постконвенцию, где есть больше «хочу», но желательно некоторое экологичное «хочу», на которое не травмирует других людей. Это очень болезненный процесс, но который высвобождает как раз очень много творческой энергии и, возможно, часть ответа лежит, мне кажется, в творчестве. В том, что творчество – это та бесконечная игра, в которую можно играть, и которая может быть и экологичной, и созидательной, и повышать радость, общее
Знаешь,
ощущение радости.
Мне абсолютно кажется, что то, что ты говоришь, очень похоже на правду. Вообще, когда ты про универсальный доход заговорил, очень интересна твоя позиция вот, отчасти как человека. Ну, даже не отчасти, а сильно интересна твоя позиция, потому что про универсальный доход очень много кто любит говорить. Но вот ты как финансист, как человек, который в финтехе большую часть своей жизни взрослый, можешь сказать, как это вообще возможно, за счет чего? Это типа как налоговое бремя на AI будет выглядеть или не знаю, как стаб-фонд норвежский. То есть на что это должно быть похоже с точки зрения институтов, чтобы это стало реальностью?
Ну, ты перечислил достаточно популярные идеи, как это может быть, как мне кажется. Но я думаю, что мы, если честно говоря, не очень представляем, что действительно будет впереди нас. Ну, то есть насколько эта история будет равномерной, да, там, придем ли мы к ситуации, когда среди нас будут боги и будут там, простые смертные, да, какой-то сильной сегрегации? Или придем мы к тому, что искусственный интеллект будет каким-то образом нами управлять и создавать нам условия для развития, как, да, вот как если представить себе, что астрология работает, да, возвращаясь к началу, да, что вот как бы есть проектированная некоторая череда сил, которая раскачивает нашу психику в разные стороны, чтобы мы обретали необходимый опыт и постепенно росли над собой. Мне кажется, что мы настолько плохо сейчас можем предсказать, что будет даже через 10 лет, что как это будет, оно не очень понятно. Но с другой стороны, все больше и более очевидно, что большинство сфер труда, оно будет заменяться роботами, и получается, что людям будет все сложнее и сложнее находить для себя какую-то работу, которая... Ну, за которые они смогут там, брать какие-то рыночно обоснованные деньги. Как будто вот такая конвенциональная модель закрытия чьих-то потребностей, она не будет работать, потому что явно искусство, например, да, оно не является чем-то объективным, что ты можешь объективно оценить.
Интересная история, по-моему, была у Дэвида Дойча про то, что... Он там представлял будущее, в котором, не знаю, человечество смогло условно оседлать с помощью ракет там, и технологии какой-то метеорит, и там бесконечное, ну не бесконечное, а огромное количество там, каких-то минералов, золота и так далее, то есть такого, что там хватит на всех. Он спрашивает, ну окей, вот если есть такая тема, то есть если какой-то ресурс, связанный с деньгами, присутствует в огромном количестве, то ну, что, каким образом люди будут обмениваться, да, если не деньгами, то чем? И он там приходит к выводу, что это знание, новое знание. То есть если ты человеку не можешь ничего дать в плане денег, то штука, которая может ему быть интересна, это какие-то новые знания. То есть, по сути, майнить люди будут ну, какую-то форму нового знания или, может быть, впечатление, потому что ну, опыт — это тоже какая-то форма знания.
Ну вот тут тоже получается, что да, есть некоторое там, абсолютное знание, которое есть в интернете, и доступ к нему упрощается за счет искусственного интеллекта. Вопрос, может быть, заключается в том, что новое знание, как образуется новое знание, да, оно образуется за счет спонтанного творчества, перебора всех вариаций. Но тоже вопрос, да, кто эффективнее будет перебирать все эти вариации, искусственный интеллект или 8 миллиардов творцов?
Хороший вопрос. Про искусственный интеллект недавно я писал про интересный очень фреймворк, который писал один чувак на Less Wrong про THI. Не слышал про эту теорию. Там, по сути, у него подход к пониманию, что такое вот общий искусственный интеллект, который может выполнить любую задачу человека или животного. Следующее, он говорит, что ну, давайте представим, что это не бинарное что-то там, типа вот что-то является или не является AGI, а что это связано с тем временем, которое там у среднего эксперта занимает выполнение какой-то задачи. И он дальше предлагает типа одноминутный AGI, одночасовой, однодневный, одномесячный и одногодовой. И, ну, то есть одноминутный — это ответы на простые вопросы математические в том числе. Там одночасовой — это написание какого-то эссе, ну, или там чего-то такого, да. Однодневный — это, может быть, прохождение каких-то тестов сложных, ну, и так далее. Короче, довольно прикольная тема, связанная с тем, чтобы видеть градацию. И я вот посмотрел на его градацию, по-моему, там вот 6 таких пунктов от 1 минуты до 1 года. У меня появилось ощущение, что сейчас мы где-то в пункте 3 находимся из 6. То есть в целом кажется, что к одногодовому AGI мы придем там, ну, в течение лет 10 точно. Ну, опять же, это спекулятивно все, но это такая моя тема. Но никто не знает, как это будет выглядеть. Этот фреймворк мне показался интересным тем, что, ну, там рассматриваются какие-то очень большие проекты, которые у человека занимают год. Если яичек будет в состоянии такое делать, то, наверное, появится действительно очень много богатства. Ну, как богатство, то есть, я думаю, в контексте дополнительной ценности, да, value add для общества. Как она будет там облагаться налогами и перераспределяться и так далее, не очень понятно. Наверное, еще будет зависеть от общества. Но то, что как сейчас идет развитие технологий, похоже, что каждый может воспользоваться так или иначе тем, что было наработано. И многие индустрии как бы, ну, как мультипликационный такой эффект происходит, то есть сразу несколько индустрий начинают развиваться очень быстро из-за того, что там те же яички начинают развиваться быстрее. Наверное, есть какой-то термин для этого.
Я вспомнил, кстати, шутку на эту тему, что это, если будет, да, базовый доход, и мы перейдем в эпоху, что называется, post-scarcity, да, эпоху, где не будет недостатка ресурсов всего, вот, то для тех, кому там будет слишком скучно, как раз можно будет приходить в техношрам и проживать жизни, где тебе нужно выживать и зарабатывать себе на хлеб. Вот,
Все в
поэтому...
техношрам. Все к Филиппу в техношрам, ребята.
Поэтому можно всегда будет немножко откатиться, по крайней мере, на подсознании прожить привычную жизнь в недостатке ресурсов.
Мне почему-то сейчас вспомнился мем, видеомем, где, когда Apple анонсировала свои вот эти очечи VR-ные, где чувак сидит, ну, там вырезка из рекламы, где чувак сидит в каком-то там калифорнийской квартире, надевает на себя очки, и дальше такой суровый советский, знаешь, там, типа, недостроенные какие-то за гаражами штуки, он там бегает, там, не знаю, берет бутылку, разбивает ее, там, за кем-то бежит, вот. Мне кажется, такое может еще быть, если эмоций мало. Пожалуйста.
Ну вот да, у меня тоже есть гипотеза, что ну, наше да, там, познание и как-то вот, нашей гормональной системе как будто очень нравятся контрасты. Да, если вот если все станет слишком хорошо, то нам станет безумно скучно, потому что нам захочется каким-то образом добавить контрастов, чтобы получать верхние ощущения, да, как будто нам очень нужны и нижние ощущения в жизни.
О да, но тут опять же можно вспомнить это буддистов, которые про срединный путь. Not too much, not too little. Без эксцессов, без сильных, как это правильно называется, полярных состояний сверху, снизу. Круто. Слушай, у меня к тебе есть вопрос. Отлично поговорили, мне кажется. У меня есть к тебе вопрос, который я всем задаю. Это про то, в чем соль. Вот он так и звучит. В чем соль?
Мне кажется, находить красоту в этом сложном мире,
Класс.
во всех его странных проявлениях.
Очень откликается. Как говорил, кто это был? Достоевский, по-моему, про то, что красота спасет мир. Красота и разные опыты вверх и низ при универсальном доходе особенно, мне кажется, будет актуально. Окей, спасибо большое за разговор. Очень, по-моему, круто.
Спасибо.